Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл наших занятий по истории зарубежного православия. Сегодня мы также говорим об истории православной церкви в польском государстве. Неделю назад мы поговорили о том, что после Первой мировой войны польское государство было возрождено, оно было восстановлено в своем независимом суверенном статусе. Сразу же после этого в Польше возобладали среди духовенства автокефалистские устремления, то есть идея о том, что необходимо Варшавскую епархию, зависимую от Московского патриархата, преобразовать в независимую польскую церковь. Одним из главных выразителей этих автокефалистских настроений был митрополит Георгий Ярошевский, который в 1922 году получил сан митрополита Варшавского и созвал собор, на котором было положено начало польской автокефалии. Однако, наряду со своими сторонниками, митрополит Георгий имел и ряд противников, тех людей, которые настаивали на поддержании канонической связи Варшавской митрополии с Московским патриархатом. И прошлую нашу передачу мы закончили тем, что в 1923 году один из поборников поддержания законной связи с Москвой, как это было еще и до Первой мировой войны, и до Октябрьской революции, одним из таких людей был архимандрит Смарагд Латышенко, бывший ректор Волынской духовной семинарии, который имел ряд аудиенций у митрополита Георгия, пытался его склонить на свою сторону. Однако митрополит Георгий был непреклонен, ну и в конечном итоге очередная встреча между архимандритом Смарагдом и митрополитом Георгием закончилась трагически гибелью Георгия от выстрела Смарагда. После того, когда в 1923 году погиб Георгий Ярошевский, борьба за польскую автокефалию в среде православного духовенства в Польше вспыхнула с новой силой. Казалось бы, эта автокефалия получалась с такими глубокими искушениями на фоне кипящих страстей, на фоне политических игр и очень таких достаточно щекотливых отношений с польским правительством. Но, тем не менее, все-таки желание и искушение, и даже, можно сказать, соблазн церковной властью, вот именно это победило тогда, в это очень сложное и напряженное время. И после 1923 года преемником Георгия стал его сподвижник, митрополит Дионисий Валединский, украинец по происхождению, так же, как и Георгий, и Дионисий стал последовательным идеологом польской автокефалии. То есть он и его сторонники не стали возвращаться под власть патриарха Тихона, патриарха Московского, и повели свой курс на создание автокефальной польской церкви. Митрополит Дионисий Валединский заручился поддержкой Константинопольского патриарха как второго главного арбитра в православном мире после патриарха Московского. И в самом деле Константинопольский патриарх Григорий VII 13 ноября 1924 года подписал указ о предоставлении польской церкви статуса автокефальной. И вот так легко и совершенно безапелляционно в одностороннем порядке польская церковь окончательно прервала каноническую связь с московским патриархатом, с патриархом Тихоном. Причем вплоть до кончины святейшего патриарха Тихона до апреля 1925 года польские епископы старались не афишировать этот факт. И лишь после кончины патриарха В апреле 1925 года Синод Польской Церкви, который состоял тогда из трех человек, торжественно заслушал патриарший акт и официально провозгласил Польскую Церковь автокефальной, то есть независимой в своем управлении и устройстве. Что касается самого патриарха Тихона, то он еще при жизни своей несколько раз высказывался против польской автокефалии. Еще осенью 1921 года в ответ на просьбу о польской церковной независимости святейший патриарх Тихон подчеркивал, что святые каноны православной церкви предусматривают автокефалию для отдельных самостоятельных народов. Если бы польский народ, получивший недавно суверенность, был православный и просил бы автокефалию для себя, мы бы в этом ему не отказали, писал патриарх Тихон. Но давать автокефалию для разноплеменных православных, проживающих в пределах польского государства, на положении национальных и религиозных меньшинств, нам не позволяют ни здравый разум, ни священные каноны. И заканчивал свое послание святейший патриарх Тихон тем, что говорил, что мы, насколько могли, предоставили польской церкви широкую автономию, широкие автономные права, и только лишь. Итак, польская автокефалия состоялась в 1924 году. Безусловно, что инициатива польской церковной независимости, принадлежавшая государственной власти, а затем с легким сердцем встреченная и воплощенная в жизнь законопослушными православными иерархами, привела в конечном счете православную церковь Польши в очень сильную зависимость церкви от правительства, какой даже не знала Россия, и при той ощутительной разнице к худшему, поскольку администрация в Польше по своему составу была сплошь католическая, и православие, конечно, не приветствовала. В 1922 году вышли временные правила польского государства, которые определяли статус Варшавской независимой теперь уже митрополии. Они связали польскую церковь, по сути, по рукам и ногам. Она полностью стала зависеть от государственной власти. На протяжении 20-30-х годов, как это ни парадоксально, после того, когда польская церковь православная стала независимой, казалось бы, она должна была занять свою такую историческую нишу и правовую нишу в польском государстве. Тем не менее, католическая религия на территории Польши продолжала доминировать, и более того, на протяжении 20-30-х годов между двумя мировыми войнами католики начали ожесточенное наступление на православные храмы, на собственность, которая принадлежала Варшавской митрополии. В частности, в 1927 году между польским правительством и римским папой был подписан конкордат, или, проще говоря, соглашение, по которому католичество в Польше не только признавалось господствующей религией, но и начиналась так называемая ревиндикация. Это возвращение православных храмов, точнее, передача православных храмов католической церкви. Дело в том, что первоначально эта ревиндикация распространялась на те храмы, которые ранее принадлежали католикам и были отобраны у них царским правительством в XIX веке, после присоединения Польши к России. Но дело в том, что этой ревиндикации подверглись также и те храмы, которые никогда не были ни католическими, ни даже униатскими. И в конце концов, в списке церковных объектов, на которые стали претендовать католики после 1927 года, находились Почаевская лавра, исконно православный центр, ряд исконно православных монастырей, Виленский, Дерманский, Корецкий, Кременецкий и другие. В этот список церковных объектов попали и кафедральные соборы в городах Кременец, Пинск и Луцк. И в конце концов ревендикация приобрела, конечно, угрожающие формы. Это было уже такое боевое наступление католичества на православие в польском государстве. И в итоге это было, конечно, катастрофой. Перед лицом грядущей опасности все православное население Польши объединилось. Можно сказать, был создан единый такой православный фронт. И в польском сейме раздавались громкие речи православных депутатов о защите православных святынь. В своем рождественском послании 1929 года митрополит Дионисий Валидинский, глава польской православной церкви Варшавской митрополии, сравнивал нависшую угрозу отобрания православных святынь с избиением вифлеемских младенцев по приказу Ирода и писал в своем послании: «Нашу святую православную церковь в Польше посетил Господь в истекшем году бедствием, равным избиению вифлеемских младенцев, ибо клир римский хочет отнять от нас половину святых храмов наших и тем лишить более 2 миллионов верующих младенцев наших духовного окормления и церковной жизни». Конец цитаты. Но никакие увещевания и послания митрополита Дионисия не помогали. Например, к концу 1933 года в одной только Варшавско-Холмской епархии, это епархия Восточной Польши, было закрыто 104 храма, снесено 55, а разбито и сожжено 35 храмов и переосвящено в католические костелы 137 приходов. Люди были вынуждены молиться в частных домах, в часовнях и даже под открытым небом. Отбиралась церковная земля, особенно от монастырей. В конце концов, римо-католические духовные власти при содействии польской администрации разгромили всю православную церковную организацию на землях Холмщины, где постоянно велась борьба со стороны православных за сохранение церковного состояния своих предков. Поэтому 20-30-е годы в истории Польши ознаменованы вот таким очень резким противостоянием двух конфессий — католичества и православия. Казалось бы, в церковной жизни неприменим метод насилия, неприменим метод такого наступления, но тем не менее, к сожалению, церковные иерархи об этом забывали, и со стороны католической церкви такие действия исходили. Дошло до того, что к 1938 году ситуация стала настолько критической, что митрополит Дионисий Валидинский собирает собор епископов в Варшаве, на котором обсуждались вопросы о тяжелейшем положении православной церкви в Польше, о продолжающемся разрушении храмов, о поругании святынь. И в день открытия собора было озвучено письмо, написанное старейшим варшавским священником Терентием Теодоровичем и адресованное митрополиту Дионисию. Священник Терентий писал: «Пришла тяжкая година для нашей церкви в Польше, година испытаний, а для иных искушений, а для всех, кто не способен искуситься, година исповедничества. Народ уже защищает и являет это исповедничество. Он борется за веру, за свои святыни, самоотверженно защищает свои храмы и за это выселяется из своих родных мест, подвергается штрафу, арестам, тюремному заключению и даже телесному наказанию». Конец цитаты. Вот такая сложная ситуация произошла между католиками и православными. И в результате вот этот собор епископов 1938 года внял голосу старейшего пастыря и обратился к пастве с особым посланием об установлении в знак печали о разрушении храмов в Польше строгий трехдневный пост с молитвой 19, 20 и 21 июля 1938 года по примеру благочестивых ветхозаветных иудеев и первых христиан. Наконец, еще об одном факте, который приходится на конец 30-х годов, необходимо отметить, который очень ярко характеризует жизнь польского православия в этот период. С 1922 года жизнь православной Варшавской епархии в Польше, точнее Варшавской митрополии, регулировалась так называемыми временными правилами. В 1938 году польское правительство издало декрет, который определил четко правовое положение православной церкви в Польше. Согласно декрету, православная церковь в Польше ставилась в полную зависимость от государственной власти. Несмотря на то, что в параграфе первом этого декрета говорилось о том, что православная церковь Польши является независимой от какой бы то ни было заграничной власти, духовной или светской, свободной в своей внутренней жизни и в своем внутреннем, я подчеркиваю, управлении в пределах государственных законов. Но дальнейшие параграфы сразу же эту свободу ограничивали. Например, при выборе нового епископа кандидат должен был обязательно утверждаться министром исповеданий. Ни одно назначение на ту или иную церковную должность, будь то епископ, настоятель прихода или даже псаломщик, и ни одно перемещение сельского священника из какого-нибудь заброшенного прихода, ничего не могло происходить без санкции со стороны гражданской власти. Церковные должности могли занимать только польские граждане, а лица, не имеющие польского гражданства, не могли занимать или исполнять никаких церковных должностей. Это относилось также и к монастырям, не только к приходам. В качестве официального богослужебного языка и церковных учреждений утверждался польский язык. Это сказано в параграфе 7 этого декрета. Эти факты позволяют нам говорить о том, что правительство взяло курс на полную полонизацию православной церкви в Польше. Ведь я повторяю, что все-таки свыше 90% носителей православия, проживавшие на территории Польши, это были не поляки, а либо русские, либо украинцы, либо белорусы. И, конечно, вот эти изменения, которые были связаны с тем, что польская церковь подчинялась польскому государству и официально ставилась на основу польского языка, с одной стороны, они вполне закономерны и понятны, потому что любое государство прежде всего руководствуется своими интересами и руководствуется своими национальными ценностями. Было бы, наверное, парадоксально и как-то даже необычно, если бы, скажем, в Польше в качестве официального языка был утвержден какой-либо другой, не польский. Эти факты вполне естественны. Но с другой стороны, конечно, речь шла здесь о национальном меньшинстве, которому принадлежали русские, украинцы и белорусы. Именно они, я повторяю, и составляли православную польскую церковь. Произошли перемены и в преподавательском составе коллегии православного богословского отдела Варшавского университета. Полонизация тоже затронула эту сферу преподавательскую. От преподавательских кафедр, точнее, в составе Варшавского университета от преподавательских должностей были отстранены русские преподаватели, а на их места были назначены поляки, преподаватели, имеющие польское гражданство. Наконец, была предпринята акция по переводу на польский язык богослужебных книг, а также книг священного писания и творений святых отцов. Для этого была создана специальная научная комиссия. Митрополит Дионисий стоял у истоков этого всего и говорил, что он будет счастлив, если перевод на польский язык будет произведен при помощи его питомцев, бывших студентов православного богословского отдела Варшавского университета. И мы видим, что, по сути говоря, митрополит Дионисий Валидинский, сам будучи украинцем по национальности, разделял все-таки точку зрения не своей паствы и своего духовенства, а точку зрения государства. И это тоже было вполне закономерно, потому что по декрету 1938 года ему не оставалось другого выхода, потому что церковь полностью была зависима от государства. И поэтому что государство говорило, в этом русле и церковь должна была действовать. Строй церковной жизни в Польше нарушило событие, о котором продолжают говорить сегодня и будут говорить еще долгое-долгое время. Это, конечно, Вторая мировая война. Вторая мировая война затронула Польшу самым непосредственным образом. И, по сути, война и началась с оккупации немецкими войсками западной части Польши 1 сентября 1939 года. И в этом отношении Польше очень не повезло, потому что в годы Второй мировой войны Польша утеряла свою независимость, которую она приобретала и приобрела в конечном счете в 1919 году. А в годы Второй мировой войны польское государство вновь перестало существовать как независимое и как суверенное. Западная часть Польши была оккупирована немецкими войсками, а через три недели, 17 сентября 1939 года, всю восточную территорию Польши заняли советские войска. Польша была разделена между Советским Союзом и Германией. В результате как советское правительство, так и правительство нацистов, правительство Германии, оказалось перед фактом включения в государственную жизнь каждой своей страны областей с нетронутой гонениями религиозной жизнью. Польша была тем государством, где религия не притеснялась со стороны государства в том отношении, что там не было репрессий, там не было подавления религии как таковой, как это, допустим, осуществлялось в Советском Союзе или в Германии, потому что там определенная политика религиозная репрессивного характера тоже имела место быть. Поэтому я повторяю, что как советская власть, так и нацистское правительство столкнулось с тем, что необходимо было каким-то образом управлять этой церковной жизнью в Польше. Как это происходило, дорогие друзья, мы поговорим с вами об этом в следующий раз. Сегодня наше время подходит к концу. Мы сегодня рассмотрели достаточно разноплановый такой материал, который повествует нам о положении польской церкви, Варшавской митрополии в период между двумя мировыми войнами на протяжении 20-30-х годов. И, пожалуй, пример, связанный с польской церковью, с польской конфессиональной ситуацией этого периода, подтверждает нам в очередной раз то, насколько пагубна та ситуация, когда церковь находится в очень сильной зависимости и вообще находится в зависимости от государства. Тем более, когда она находится в зависимости у того государства, которое не отражает интересы национального меньшинства, которому принадлежит церковь. Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня я с вами прощаюсь. Я благодарю, что эти полчаса вы были вместе с нами. В следующий раз мы продолжим говорить о весьма непростой, сложной ситуации положения церкви на территории Польши уже в годы Второй мировой войны. До встречи!